равные среди первых.
Россия и мир знают о них. Передача о людях с инвалидностью, соединяющих страны и континенты. У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
Здравствуйте! Доказываю чудо, существую. Так звучит одностишие героя нашей программы, во многом автобиографическое. Во всяком случае, я не знаю другого примера незрячего человека, который одновременно достиг бы очень высокого уровня в двух совершенно разных областях творчества – в поэзии и в музыке. Давайте с музыки и начнем. Это был фрагмент, пожалуй, самой знаменитой оперы нашего героя, которую он написал на собственное либретто по роману Достоевского «Бедные люди». Музыка не самая сложная для исполнения, но не самая простая для восприятия. Эта опера стала дипломной работой нашего героя, а поставил ее знаменитый режиссер Борис Покровский. Короче, наш герой сегодня – незрячий композитор Глеб Сидельников, он же поэт Валентин Загорянский. Я хочу представить сегодня гостя, точнее, гостью нашей программы. Это друг, подруга, точнее, соратница, единомышленница, помощник, муза нашего героя Ольга Александровна Сидельникова. Ольга Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне очень приятно быть у вас. Я постараюсь рассказать о Глебе. Ну, кратко, но так, чтобы все поняли,
Ольга
Александровна, о ком идет речь.
Да. Глеб Серафимович в этом году отмечает 75-летний юбилей. Да. Расскажите, пожалуйста, о его семье.
Семья – это техническая интеллигенция. К музыке отношения, к сожалению, не имеет. Со стороны отца, дяди его Глеб, в честь него как раз он получил имя, он погиб во время войны, авиаконструктор. Один из двоюродных братьев, значит, отца – художник, график был известный. Сам его отец, Серафим Валентинович, это был талантливейший человек такой, открытый души, очень щедрый. Он никогда не учился музыке, но у него был хороший слух, он прекрасно пел, в любом состоянии мог сыграть интернационал, вальс и турандот. Хотя как он этим овладел, я не знаю, потому что в их семье фортепиано, я знаю, не было. Он инженер-литейщик, то есть всю жизнь он как бы проработал начальником ОТК на заводе «Станколит» в очень тяжелом производстве. Что его спасало? Спасал его сад. У них была великолепная, огромная территория в Загорянке, старая дача, которая ему досталась по наследству, и вот чудесный сад, который он сам возделывал. Они жили зимой в Замоскворечье, в зимнее время. И Замоскворечье – это его любимейшее место на Пятницкой улице. 14 лет он там прожил, в доме двухэтажном, где было печное отопление. Там, собственно, он очень много общался, поскольку они жили в центре, со своими многочисленными родственниками. Со стороны матери, вот я хочу сказать про мать, когда родился Глеб, она уже не могла работать, потому что он видел, но после заражения крови у него стала развиваться глаукома, в чем развивалась очень быстро. К 9 годам он полностью уже ослеп, потерял зрение. Но вы понимаете, что мать, конечно, вот в таком состоянии, она много уже не могла от него отрываться. Но у нее было 5 сестер. Это была большая семья. Тетушки его очень любили. У них, соответственно, были дети, двоюродные братья, сестры. Глеб вспоминает свое детство. Это постоянное общение, причем очень доброжелательное. Вот у Глеба детские впечатления, они его как бы сформировали. С одной стороны, это Москва, Замоскворечье, рядом Ордынка, куда приезжала Ахматова, Лаврушинский переулок. Самое любимое его место было это вот Репинский сквер, спуски к воде. Он об этом вспоминал и говорил, и когда мы с ним познакомились, он меня туда приводил, чтобы показать вот эти свои любимые места, Болотную площадь. Эту всю красоту. Когда мы поженились, это было уже после училища, я попала на дачу, еще застала, была жива его мама. А мама была великолепная хозяйка, Нина Сергеевна. Она готовила потрясающе. Она великолепно вышивала, вязала. Но, к сожалению, она вот умерла через 9 дней после нашей свадьбы, когда мы поступали в консерваторию.
Да, короче говоря, да. Интеллигентная Москва и интеллигентная семья во многом сформировали Глеба Сидельникова. Скажите, а школа?
Школа. Он попал в школу-интернат для слепых детей.
Номер один.
Да. Была хорошая школа и небольшой класс, но дети были очень, видимо, талантливые. Вот потому что с многими он продолжал общаться до последних дней. Вот один из его друзей был Игорь Колобродов. Правда, он учился немножко старше. Но я помню, они по телефону беседовали бесконечно. Он прекрасно знал театр, всех артистов. Ну и Глеб, он через Игоря как-то в это тоже все очень проник. И у него, конечно, эрудиция была потрясающая в этом смысле.
Да. А когда началась музыка?
Музыка началась тоже в школе. Там был кружок, у них такой был учитель, по-моему, они его звали Мич, Валентин Дмитриевич. Они его очень любили. Вот он там занимался, стал немножко заниматься на фортепиано. И, видимо, это ему очень понравилось. Родители купили ему пианино. Вот Глеб, он где-то в 11 лет начал сочинять. И такое счастливое было стечение обстоятельств. Над ним жила дочка-сослуживца Серафима Валентиновича, такая Лиза. Они очень подружились. И она стала ему записывать ноты. Она записала несколько вальсов, мазурок.
Которые он сочинил?
Да. И одна из теток, самая активная тетка, такая Надежда Сергеевна Долматова, принесла эту тетрадочку Свешникову. Он посмотрел и порекомендовал, поскольку Глеб нигде, в общем-то, не учился, это был самоучка, он порекомендовал обратиться в Мерзляковское училище. Там был подготовительный класс, вот куда Глеб и попал. Вот
после началось школы.
После школы, которая интернат, вот он окончил. И он попал в Мерзляковскую вот эту школу. Там мы и познакомились, кстати.
А после, соответственно, вместе поступали в Московскую консерваторию.
Да, потому что мы расписались уже после окончания училища. И вместе поступали, и поступили.
Причем Глеб поступал на теоретическое отделение.
Да, понимаете, ему важно было как раз вот набрать профессионализм, не обязательно композиторский, потому что у него огромная была фонотека, то есть сам он ее собирал. И вот как-то, вот понимаете, вот этот музыкальный багаж, он каким-то образом нарастал с какой-то геометрической прогрессией очень быстро.
Ольга Александровна, и все-таки в 68-м году Глеб Серафимович возвращается к композиции. Первый вокальный цикл на стихи Велимира Хлебникова. И, как я понимаю, с этим циклом его взяли учиться еще и на композиторское отделение.
Да, на композиторское отделение. Вот этот вокальный цикл, если в двух словах, получилось интересно, потому что поэзия Хлебникова вообще в то время как-то не была на слуху, никто ее особенно и не знал.
И, а вот для нас... и, как кажется, не совсем для музыки.
Да, и казалось, что, в общем, эти манифесты будет лян, что значит это все, так сказать, словотворчество. А на самом деле вот так получилось. Мы попали с ним первый год после консерватории, поехали отдыхать в Адлер. И там у нас в офицерском доме отдыха была знакомая библиотекарь, очень милая женщина. Она нас пустила, в общем, походить по полкам, посмотреть, чего там есть. И вот я нашла неизданный «Хлебник», сборник 40-го года. Вы понимаете, когда мы его открыли и начали читать, для Глеба это было просто потрясение. Его настолько потрясла вот музыкальность этих слов и какая-то естественность. И у него вот сразу пошло. Он назвал их «12 прелюдий». Они очень маленькие. И выбраны стихи 908-909 года. И получился очень интересный цикл, который всем понравился.
Мы можем послушать фрагмент?
Да, мы послушаем сейчас вот последние две прелюдии. Первая называется «Облаки не плыли и рыдали». То есть она не называется, а по первым словам. А последняя «Смехачи» довольно было известно.
Да.
В общем, Глеб настолько смело, как-то весело все это решил. Ну, в таком немножко в духе Стравинского. Вообще этот цикл, он как бы ориентирован на эпоху ту, ту музыку, которая звучала в то время. Может быть, что-то Римский-Корсаков, Прокофьев, Стравинский, вот что-то из той области. Она была очень органично связана с этими стихами. Ну, поскольку Глеб буквально влюбился в Хлебникова, это получилось ярко и талантливо.
Ольга Александровна, а теперь о, пожалуй, самой знаменитой ему на опере «Бедные люди» по одноименной повести Достоевского. 12 лет она входила в репертуар музыкального театра Бориса Покровского. Да? Как она возникла, расскажите.
Вы знаете, вот в 1971 году было 150-летие Достоевского. И так вот получилось, что у нас оказалось полное собрание Достоевского, и мы за лето его целиком прочитали. И вот этот первый роман «Бедные люди» произвел огромное впечатление. Это роман в 15 письмах. Но Глеб захотел написать камерную оперу и выделить вот только, собственно, одну линию. Линию, которая связана с отношениями вот этой бедной сироты, 19-летней Варвары Добросёловой. Такой персонаж очень... однолинейный как бы. Вот она милая, она очень симпатичная девочка, но вот в ней нет как бы прорыва, она не может изменить свою жизнь никак. А Макар Алексеевич Девушкин, бедный чиновник, тоже очень бедный, но он пытается ей помочь. И они общаются только письмами. И вот Глеб выбрал 13 писем, которые вот драму их отношений очень раскрывает. Дело в том, что когда Покровский ставил эту оперу, вот вы хотели спросить про Покровского,
да.
Первое, что он сказал, все люди бедные. Бедные не потому, что они вот там мало денег, а вот они такие, что их можно пожалеть. Они не могут так жить, как им бы хотелось, как должно жить. Они живут как бедные люди.
Вот но это. В этом, да, одна из главных идей Достоевского.
Вот, да, да, вот это стремление, как сказать, соединиться и невозможность.
Ольга Александровна, а теперь давайте поговорим о поэте Валентине Загорянском. Когда Глеб Серафимович начал писать стихи?
Вы знаете, я хочу прямо его словами, как бы он ответил на это. Регулярно я стал писать стихи летом 1961 года. За 25 дней я написал 90 стихов. Так потом и пошло. Я пишу все время фонтанами. То ничего, то очень много. Тетрадь – это может быть и что-то одно, длинное, типа поэмы. И может быть очень-очень много миниатюр. И вот, понимаете, он здесь рассказывает о разных формах своих стихов, но как бы самое-самое типичное для него – это четверостишие, двустишие, одностишие. Он как бы часто говорит о том, что я человек-поэт мгновения. Что-то меня должно поразить, что-то должно произойти, и это как бы толчок. И стихи у него рождаются как бы непроизвольно. Вот то, что в музыке, он выстраивает, он отрабатывает все в голове и только потом начинает записывать, потому что он писал крупные очень сочинения. А вот в поэзии вот эта спонтанность, и он говорил, что если вот не получилось сразу, я это выкидываю, или получается сразу.
Давайте послушаем запись голоса самого поэта.
Вот он читает из книги «Дождь кратковременный».
Я капля, и цель моя на щеку твою упасть. Ты расскажи мне, кто твои друзья, и я тогда скажу тебе, кто ты. А если это небо и земля, а если это солнце и цветы? Захлебывайся мной, я не вода, но все равно захлебывайся мной. Я не вино, но все равно захлебывайся мной. Не воздух я, но все равно, ведь без меня не сможет шар земной. Захлебывайся мной. Между нами горы гордости твоей и моей. Между нами пропасти робости твоей и моей.
Ольга Александровна, как известно, еще одной знаменитой оперой Глеба Серафимовича стала «Медведь» по Чехову. Поставлена в 15 городах Союза, легко воспринималась, более сотни постановок только в Ленинграде. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, действительно, это счастливая судьба. Это спектакль, который вообще-то написан в традициях русской комической доглинкинской оперы. Когда музыкальные номера как бы прослаивались диалогами, там были уместные и шутки, так сказать, уместные на то время, и, возможно, было цитирование чужой музыки.
В каком-то смысле аналог мюзикла современного, да?
Да. Это не просто вот переложение этой шутки, значит, «Медведь», а там очень много выдумки. Там настолько все искрится юмором, и так это талантливо, смешно было сделано.
Ольга Александровна, давайте послушаем фрагмент.
Но, к сожалению, вы понимаете, ни одной записи нормальной у нас нет. Единственное, что я могу предложить, это когда ставили в театре «Мимики и жесты» в Москве, мы сделали для них такую фонограмму. Давайте послушаем фрагмент дуэта «Смирновой вдовы». Да здравствует эмансипация, открывшая новую эру.
Ну что ж, замечательно.
Стреляться, стреляться к барьеру.
Да, к барьеру.
Теперь защищаться, а где твой? собою смеяться, ни дамам, ни офицерам. Стреляться, 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 к барьеру, к барьеру, к барьеру.
Стреляться, стреляться,
стреляться, стреляться, к барьеру, к барьеру, к барьеру.
Ольга Александровна, я знаю, что когда у Глеба Серафимовича появился синтезатор, скорость его творчества резко увеличилась. Ну, это и понятно.
Да.
Писать ноты по Брайлю – это целое мучение. Угу. Я тоже некоторое представление об этом имею, поскольку заканчивал музыкальную школу.
Конечно.
Скажите, пожалуйста, что вы можете рассказать о его экспериментах в электронной музыке?
Вы знаете, это просто море музыки. После того, как мы купили компьютер и синтезатор, он буквально вот погрузился в это с головой. И столько всего было написано. Во-первых, он дает сразу конечный продукт, и он стал много писать для радио, для театра. Ну вот была большая такая серия по книге Александра Меня «Сын человеческий». Там была его музыка. Спектакли по Достоевскому на Малой Бронной, «Идиот» в трех вечерах. Там это электронная музыка, но она была сделана на синтезаторе, просто потому, что не было оркестра, то есть не было средств. Там все это еще было написано, можно было ее записать нотами. Но начиная с «Преступления и наказания», театральная музыка, это уже чистая электроника. То есть это не переводится на нотный текст.
Давайте послушаем еще один музыкальный фрагмент.
Да.
Сюда нет выхода, сюда нет входа. Когда ж ты мной насытишься, свобода?
Ольга Александровна, я знаю, что Глеб Серафимович очень любил акростихи. Это правда?
Да, то есть это бесчисленное количество. Почти всем своим друзьям, композиторам, поэтам он писал. А когда вот был такой случай, вы должны были встретиться на международной премии «Филантроп»,
где
он получил, да, два первых места
сразу.
Как
уникальный
музыкант
случай.
И как поэт. Он хотел вам вот преподнести такой акростих, очень скромный, называется «Акро ундецима», сакральный, то есть 12 строк. С левой стороны вертикаль читается Олегу Смолину.
Прочтете?
Да, читаю. От стука сердца к отклику души лететь так долго, целое мгновение. Еще осталось время, не спеши, глядись в себя, в свое изображение, угаданное кем-то из творцов, сработанное кем-то из умельцев, манящее. И ты, в конце концов, одним из этих призванных пришельцев, лишь на мгновенье кажешься себе, и этого мгновенья лишь хватает начаться, и начало вечно тает, учуя вечный свет в твоей мольбе.
Спасибо большое. Напоминаю, нашим гостем сегодня была Ольга Александровна Сидельникова, жена, подруга, муза, помощница нашего героя, композитора Глеба Сидельникова, поэта Валентина Загорянского. В заключение хочу сказать, мы говорили о двух лицах нашего героя, музыкальном и поэтическом, но у него, как у каждого большого поэта, есть еще и третье лицо, философское, которое более всего проглядывает в его одностишьях и двустишьях. Вот одно из них. «Любви последней, первая любовь, завидует, как встреча, расставание». Расставание с человеком Глебом Сидельниковым произошло 10 апреля 2012 года, но встречи с его личностью, я уверен, будут продолжаться и у наших потомков, и у наших современников.